Нельзя, чтобы такое повторилось. Родился в 1934 году в деревне Лазаревичи рядом с Тихоном. Войну встретил мальчишкой. Фронт прошел буквально по его родной деревне, которая несколько раз переходила из рук в руки. Через месяц Красная Армия выбила немцев из-под Тихона. Александр Александрович выжил, находясь буквально на линии фронта. Листая семейный альбом Алексея Александровича Изотова, я невольно задержала взгляд на некоторых фотографиях, сразу заметно, фото старое, но совершенно не выцветшее еще той платино-палладиевой печати, и лица людей такие необычные, мягкие, одежда немного несуразная. Наверное, довоенная, подумала я и вытащила один снимок из пластикового кармашка. Перевернула его обратной стороной, и от изумления глаза мои округлились. Снимок датирован 1931 годом. Моя мама положила фотографии в сундук вместе с другими дорогими для нас вещами и перед тем, как мы убежали, закопала во дворе дома. Поэтому они и сохранились. Ласково поглаживая слегка потрепанные глянцевые прямоугольники с запечатленными на них любимыми лицами, объясняет Алексей Александрович. Обежали семилетний Леша с мамой от немецких войск. В деревню Лазаревича Тихвинского района, где жила семья нашего героя, фашисты пришли почти сразу после начала войны. И после окончания войны никто из наших мужчин не вернулся, вздыхает и хмурится ветеран. Семья у деда была большая, он сам, пятеро сыновей и две дочери. Жили все в большом двухэтажном доме, где я и родился в 1934 году. Мой отец, один из братьев, погиб в 1939 году в войне с финнами. А все остальные сгинули в Великую Отечественную. Только две сестры в живых остались, Надежда да Анастасия. Леша с мамой выжили чудом. А ведь бои за деревню были особенно ожесточенными, и Лазаревичи несколько раз переходили из рук в руки, немцы всеми силами пытались удержать под контролем Северную железную дорогу, по которой шло снабжение в Ленинград. Перед самым началом войны нам была команда рыть окопы, все жители Лазаревичей копали, вспоминает Алексей Александрович. Окопы еще долго после войны на том месте оставались. Он машет рукой в сторону, где располагались спасительные ямы. Мы их так и называли, наши окопы. Когда люди узнали, что немцы взяли Тихвин, похватали вещи, кто что смог, кому было что закопать ценного, закопали, вот как моя мама сундук с пожитками. И все ушли в окопы, спрятались, но немцы быстро нас обнаружили и погнали обратно в Лазаревича. Загнали всех в один большой дом. Распорядились, что выходить можно только с 10 утра до 6 часов вечера. После, не-не. Так и жили. Если мы выполняли распоряжение немцев, они нас не трогали, поясняет ветеран и добавляет. Это были передовые немецкие части. Мы им были неинтересны. А вот сзади шли карательные отряды, они многое творили. Слава богу, до нас они не дошли. Потом людей переселили в подвал дома, где стояла немецкая кухня. Помню, мы ходили к немцам просить еды, каши, которая у них оставалась. Густые, почти боярские брови ветерана наполовину прикрывают его глаза, но даже сквозь них видно, как блестит в глазах слеза. Слеза голодного мальчишки. Самое страшное для меня на войне были ни пули, ни снаряды, ни убитые солдаты. Самое страшное – это голод. После освобождения Лазаревичей, уже ближе к лету 1942 года и дальше, вроде и колхозные поля начали засевать, и в домах появилась какая-никакая скотина, но люди все равно не могли поесть досыта. Есть было нечего. И было все очень строго. Смотрит на свои руки ветеран. Растет на колхозных полях пшеница, а колоски собирать нельзя, сразу попадешь. Собирали мы гнилую мерзлую картошку, за густую ели. Видимо, чтобы люди не умерли с голода совсем, нам откуда-то привозили муку, то ли ржаную, то ли еще какую. Мама замешивала ее в горячей воде и ели как кашу. Каждому помаленьку. Весной, летом щавель ели белоголовки, а когда стали ходить в школу, там нас, детей, подкармливали щами из крошева. Крошево – это листы от капусты, верхние, зеленые, самые жесткие. Их крошили ножами и варили, это были щи. Голодно было. Жутко. Но как-то выжили все. Не пойму даже, почему выжили. Должны же были все умереть. А оказывается, не умерли. Вот чем запомнилась эта война, голодом. После начала немецкой оккупации Лазаревичей прошел месяц. В декабре начали наступать наши войска, продолжает вспоминать Изотов. Помню, начались взрывы, стрельба. Мы вышли из подвала, боялись, что дома завалят. Столпились в коридоре и вдруг слышим, кричит кто-то, командир, немцы. Командир, немцы. Это наши солдаты нас за немцев приняли. А женщины начали кричать, да свои мы и свои, не стреляйте. Нам в ответ, выходите по одному. А мы же всей кучей боимся, что расстреляют нас, так толпой быстрее и вывалились из коридора. солдат кричит на нас, кому сказал, по одному выходить, становитесь все к забору. Мы бежим к забору, а сами боимся, что расстреливать нас будут, даже слегка посмеивается ветеран. А оказывается, он нас спасал. Самолеты немецкие как раз летели, строчили, так вот он нас под забор поставил в линеечку, чтоб в нас не попало. Пролетели. Все, бегите в окопы. Снова командует фронтовик. Мама меня схватила за руку и бегом, огородами. Все наши толпой добежали до окопов, спрятались и пересидели бой, до самого вечера отсиделись. И самое что удивительное, никого из нас не ранило и не убило. Хоть и бежали под пулями. Вечером к окопам, где прятались люди, подошел военный и сказал, все, уходите отсюда. Куда? Куда уходить-то? Спрашивают его женщины, всплескивает руками Алексей Александрович. А он отвечает, куда хотите. Если хотите быть живыми, уходите на восток. Завтра здесь такой бой будет, никого в живых не останется. Хорошо, я это помню, собрались, закутались кое-как и пошли в сторону острочей. Дошли до деревни. Нас пустили переночевать. И буквально через пару дней узнаем, что наши Лазаревичи освободили все-таки, улыбается ветеран, и по-юношески красивая улыбка чудесным образом преображает его лицо. Густые брови поднимаются вверх, открывая яркие умные, сохранившие живой блеск глаза. Три раза наша деревня переходила из рук в руки. Особенно запомнилось мальчишке, как выглядела родная деревня после боев. Пришли мы, а вокруг все разбито. Деревня вся была исковеркана, до неузнаваемости. Над развалинами горевших домов еще дымок курится, а на месте остальных, просто груды развалин после бомбежек. Дымом пахнет, как бы немного втягивает в себя воздух ветеран. Возможно, этот запах разбомбленной родной деревни он помнит до сих пор. А на улицах полно трупов, разбитой техники, машины, прицепы перевернутые. Даже танки подбитые стояли. А из люков погибшие танкисты висели. Танки, видимо, горели, а они, раненые, пытались выйти, как сейчас это помню. Но пацаны есть пацаны, дети любопытны. И Лёше было почему-то совсем не страшно видеть мертвых людей и разбитую технику. Нам было очень любопытно, мы лазали везде, рассказывает он. Бегали смотреть, как наши растаскивали технику. Как другими машинами переворачивали и ставили на колеса разбитые. Танки разбирали, разрезали, утаскивали. А мы подбирали оружие, рассматривали. Военные быстро очистили деревню от разбитой техники, мин, снарядов. Потихонечку люди стали обживаться на обломках. Поначалу Лёша с мамой и еще двумя семьями ютились в небольшой баньке, топили ее, согревались. Потом постепенно люди начали латать не совсем разбитые дома и селиться в них по несколько семей. Ходили друг к другу за помощью, вспоминает ветеран. Выживали все вместе. Кое-как дожили до весны. И тогда началось страшное. После зимних боев разбитую технику и погибших из самой деревни убрали, а на поле около Лазаревичей, с северной стороны, откуда шло наступление, остались лежать убитые советские солдаты. И по весне, когда начал таять снег, жители стали собирать трупы и хоронить их в одной большой братской могиле. Занимались этим женщины и дети. Бригадир нас собрал, нашли лошадь, вспоминает ветеран. Наши матери водили нас, ребятишек с собой, не оставляли одних. Брали мертвых за руки и за ноги, грузили на телегу и свозили на берег реки. Там была вырыта огромная яма. И в эту яму всех солдат сворачивали, сбросали, зарыли. Еще мы обязательно проверяли медальоны, чтобы близким потом сообщить. Но у большинства медальонов не было. Я не понимал, почему. А потом, уже много позже, узнал, у солдат вроде считалось плохой приметой брать с собой медальон. Якобы если возьмешь, то тебя обязательно убьют. Алексей Александрович немного помолчал, перевел дух и продолжил. Над той общей могилой мы поставили доску с надписью «Память героям». Долго она там простояла. Но, видимо, мы не всех собрали, кого-то землей в воронках засыпало, а кого-то и свои же в ямах от снарядов захоронили. Я это знаю, потому что потом, когда на поле делали мелиорацию, среди кореньев и камней рабочим попадались человеческие кости. В 1947 году было распоряжение перезахоронить останки на кладбище в Тихвине. Приехали мужики на лошадях, с гробами, раскопали могилу, описывает происходившее ветеран. Сложили кости в гробы и увезли. Но много ли они там уложили? Конечно, не всех перезахоронили. Я всегда ходил мимо этого места и знал, достали оттуда немногих. А место это разровняли. И лишь совсем недавно, когда я был старостой деревни, приезжали поисковики. Я им все показал, они раскопали это место, много останков и личных вещей убитых нашли. Насобирали 10 мешков костей. Но и они не всех достали, я думаю. Слушая, как спокойно рассказывает Алексей Александрович о захоронении убитых, я спросила. А страшно вам не было? Вы же дети, а тут убитые люди. что удивительно, не было никакого страха, восклицает Изотов. А почему не было страшно, не знаю. Может, уже привыкши к этому были, мы же много видели убитых солдат. Вот помню, доставали двоих из воронки у реки. Они в шинелях еще были, с винтовками. Обычное дело. Берем, тащим и на подводу, хоронить. Более или менее жизнь в Лазаревичах стала налаживаться после освобождения Тихвина. Сразу открылась школа, рассказывает ветеран. Она была еще до войны построена. И я пошел в первый класс. Окончил пятых классов. А дальше, школа в Тихвине. Ходили туда пешком. Нас было 12 человек. Начали сеять зерно, сажать картошку, капусту, коров стали людям давать. Постепенно становилось получше. И вот что я очень хорошо запомнил, так это победу. Алексей Александрович немного приосанивается. Ни радио, ни телефонов, ни света, ничего же не было. А наши деревенские ходили работать в Тихвин на склад топлива, улыбается он. Пришли они с работы утром и сказали, война кончилась. Все тут обрадовались, плакать стали. А днем со стороны Пагал долетел самолет, из него разбрасывали такие бумажки, листовки, война окончена. Поздравляем с победой. Больше там ничего не было написано. А мы бежали, помню, со школы и пытались хватать эти листовки, чтобы посмотреть, что там написано. Смеется Изотов, а они маленькие такие. Эхо войны еще долго звучало в Лазаревичах. Мины, снаряды находили. То там рванет, то здесь. Люди говорили, эхо войны откликается. Был случай, человек 8 нас, ребятишек, на плоту переправились на другой берег реки, развели костер, вспоминает ветеран. Собирали оставшиеся там снаряды, патроны. И хватило же ума бросить снаряд в огонь. Прогремел огромный взрыв. Одного убило сразу насмерть, Гошу Луковица кого. Второго сильно в ногу ранило. А мне лицо обожгло. Я в стороне стоял. Долго тогда лежал в больнице. Но любопытство все равно распирало. Вокруг нас чего только не было, винтовки, патроны. Находили, бросали в костры, патроны взрывались, было любопытно, интересно. Вот помню, Кудрявцевы у Лейлида нашли снаряд и стали смотреть, что там. Он взорвался, обеих убило. Потом уже, в 70-х годах, двое ребят нашли мину минометную. И что ума хватило, стали ее пилить, чтобы посмотреть, что внутри. Мина взорвалась, обоих убило. И этот случай особенно врезался в память Алексея Александровича и его супруги Валентины. Ведь были те парнишки, лучшими друзьями их сына. И по чистой случайности он не оказался третьим в этой трагедии, тетя в тот день забрала его с собой в город, за хлебом. Счастливый случай. А так бы и наш там был, смахнула слезинку Изотова. Вот видите, вздохнул ее супруг. Уже и война кончилась, а сколько детей еще погибло. И это только у нас, в Лазаревичах. Всего, по воспоминаниям Алексея Александровича, из их деревни были призваны на войну чуть более 30 мужчин и юношей. А вернулись только двое. Многие из них с нами по дворам бегали, играли. Пацаны еще, какие из них вояки, вздыхает он. Конечно, они и гибли в первую очередь. Мама мне рассказывала, что в госпитале, где она работала во время войны, умирало очень много именно молодых солдат. А в школу нас ходило 12 человек, и ни у кого не было отца. Нельзя, чтобы такое повторилось. Автор, Анна Тюрина.